Говорить я хотел о смысле жизни. Ну, может быть, это вот для меня особенно актуально, для молодого, ну, там почти 22 года, когда вот тебя спрашивают, для чего ты живешь? Вот как вот ответить всего несколькими словами? Это такой простой вопрос. Смысл жизни. Для чего он? Для чего она дана, нам эта жизнь? И вот ища стихотворение какое-нибудь, или ну, то, как можно передать вот это вот чувство бесценности жизни, я вот вспомнил стихотворение Пушкина. Давайте я вам сейчас его прочитаю. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум». Мне кажется, что эти слова очень ярко выражают вот эмоциональное состояние, которое переживает человек, у которого нет смысла в жизни. Если нет цели, если нет то, ради чего ты готов жить, то, ради чего ты готов умереть, то тоска, грусть, хандра. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 10 главу, 39 стих. Я как-то давно размышлял над этими словами, над этим стихом, и сегодня хочу поделиться с вами своими размышлениями. Очень всем хорошо знакомый, я думаю, стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Нужно сказать, что с самого начала своего рождения человек вынужден бороться за свое существование. С самых малых лет ему угрожают всевозможные болезни, опасности. Чтобы выжить в окружающем мире, он вынужден прилежно учиться, работать, пробивать себе дорогу к успеху и материальному благополучию. Особенно это ярко проявляется в нашем таком капиталистическом обществе, где человек рассматривается не как личность, а как такая некая шестеренка в большой экономической машине. Отношения людей строятся по принципу человек человеку, соперник и конкурент. В бизнесе, чтобы занять какое-то карьерное положение хорошее, многие люди просто идут по головам своих коллег, с экранов телевизоров и с рекламных щитов нам проповедуются новые религии. Эгоизм, индивидуализм, себелюбие. Даже журнал такой есть, может быть, видели рекламу, который так и называется «Эгоист Generation», ну, то есть поколение. Журнал для тех, кто любит себя. Мы все знаем эти возгласы. Человек, это звучит гордо, человек мерило всех вещей. Ты достоин этого, ты заслужил этого. Позволь себе это, бери от жизни все, чтобы другим не досталось. И вот знаете, среди всего этого шума, подобно звуку колокола, звучат слова Иисуса Христа. Кто сбережет свою жизнь, тот погубит ее. Кто сбережет свою жизнь, тот погубит ее. Кто сбережет свою жизнь, тот погубит ее. Казалось бы, весь наш жизненный опыт учит нас обратному, то есть сберегать, накапливать, копить, чтобы выжить, чтобы победить в этом жестоком мире. Складывается такое впечатление, что мы в каком-то смысле воюем с друг другом. Не так ли? И тут Иисус произносит парадоксальные слова, с трудом вмещающиеся в наше сознание. Он говорит, кто сбережет, тот на самом деле потеряет. Ну, не противоречит ли это фундаментальным законам мироздания? Ну, на первый взгляд кажется, что слова Иисуса Христа лишены всякого смысла. И здесь нужно сказать, что очень часто логика человека и логика Бога – это две совершенно разные вещи. Ну, с человеческой точки зрения приведу несколько примеров. Ну, с человеческой точки зрения лучше дать сдачи. ну, чтобы сохранить справедливость. Ну, что пункт тебе выше не лез, или она. А Бог говорит: не протився злу, если кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и левую щеку. Нелогично. Мир призывает: приумножай, накапливай, клади под проценты, когда Бог говорит: не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Ну, мы бы сейчас добавили, где кризис, инфляция, девальвация, еще и всякие ляции. Или еще пример. Вы никогда не задумывались о том, что когда сатана искушал Еву, предлагая ей попробовать запретный плод, он использовал логику. Он объяснил, в кавычках, почему на самом деле Бог запретил есть плоды с дерева познания добра и зла. Ну вот его слова. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Возможно, в этот момент я подумала: «А, вот почему Бог запретил нам есть эти яблочки». Оказывается, он боится конкуренции, он боится, чтобы мы стали подобными ему. А я-то думала и сорвала плод. Мы также знаем, как Саул логически объяснил Самуилу, почему он не послушался Господа и взял из заклятого, помните, царя, как его звали, Агага, да? Да, царя Амаликитского. Ну, как он это аргументировал? Ну, я вот взял лучшее из стада, и вот для того, чтобы ты, Самуил, принес жертвоприношение Богу своему. Ну, логично, да. Да, и вот все это показывает нам, как вот сатана, как слова сатаны и Саула в этих примерах, ну, не лишены какой-то логики, такой человеческой, здравой. И вот эти слова Божьи: кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее на самом деле. Вот то, что очень часто кажется нам добродетелью, в Божьих глазах на самом деле является пороком. Мы знаем, чем закончилось на самом деле непослушание и потом попытки его оправдания для Евы и Саула. Ну, Ева сорвала этот запретный плод, поела его, ослушалась Бога, потом предложила Адаму, Адам тоже ослушался и поел этого плода, и потом Господь их наказал. Ну, вот такая логика к чему привела. Ну, а Саула за непослушание Господь сверг с царства. Опять же. Возможно, ты, мой друг, считаешь, что, оберегая свою жизнь, ты тем самым сможешь ее сохранить. Но это опасно так полагать, потому что в конечном итоге ты потеряешь ее. Может быть, кто-то думает: ну зачем мне так напрягаться, чтобы участвовать в том служении, когда можно просто тихо, мирно посидеть в уголке на стульчике. Я же никому не мешаю, пусть и мне не мешают. Да и потом, я далеко не лучшая кандидатура на эту роль. Есть братья и сестры, которые гораздо более духовные и талантливые, чем я. У меня нет музыкального слуха, и вообще я косноязычен. Господи, пошли другого. Но на самом деле, думая так, ты теряешь, губишь, в другом переводе сказано, свою жизнь. Помните, как Иисус, ну, предсказывая скорую свою смерть, говорит такие слова: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот я вот сразу, когда прочитал эти слова, вспомнил, у нас вот в деревне поля такие большие располагаются, в непосредственной близости от нашего дома, домов, вот, и которые часто рожью засеивают, чтобы потом квас, пиво всякое делать. Вот, и вот мы наблюдаем весь этот процесс сельскохозяйственный, вот, когда сеют зерно, и оно потом умирает, дает всходы и плоды. И вот я так подумал, ну, на самом деле, мы как бы хороним это зернышко, как бы его обрекаем на смерть. Мы вот эту земную могилу его кладем, она умирает, но при этом приносит плоды. И вот такая же ассоциация. Может быть, фарисеи и книжники думали, что они похоронили Иисуса Христа, запрятав его в каменную пещеру. Все, его нету. Он похоронен там. Но он воскрес. И это семя дало плоды, и дало плоды, и по сей день мы с вами пользуемся благами вот этого семени. Да, и может быть то, чем вот, вы занимаетесь, или я занимаюсь, кажется, вот такими маленькими семенами, ничего не значащими. Вот их бросил вроде и забыл о них. Вот, дадут ли они всходы или не дадут? Но Господь говорит, дадут всходы и принесут свой плод. И у каждого из нас есть на самом деле выбор. Сберечь жизнь свою и остаться одному, ну, тем самым погубив ее, или потерять жизнь свою ради Господа, принести много плода и тем самым сохранить ее. Давайте еще раз прочитаю. Сберечь жизнь свою, при этом остаться одному, но тем самым погубить ее на самом деле, погубить сам смысл жизни. Или потерять жизнь свою ради Господа, принести много плода, ну и тем самым, принеся много плода, сохранить ее. Как вот мы читаем, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Я бы хотел еще обратить ваше внимание на интересную деталь этого стиха. Вот как эти слова звучат в современном переводе Библии «Радостная весть». «Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее». Истина состоит в том, что человек, который желает обрести свою жизнь, так никогда и не обретет ее. Всегда будет чего-то хотеться. Ну, это просто невозможно исчерпать все свои желания. Удовлетворение одного автоматически ведет к появлению другого желания. Ну, приведу пример. Человек, который долгое время прожил в коммунальной квартире и получив ключи от своей собственной, но очень в скором времени, возможно, задумается, неплохо бы иметь и домик в деревне. А если у тебя есть домик в деревне, надо же и машину, чтобы ездить в этот домик. Ну и так далее. Будет такой процесс, который нельзя остановить. Или купил человек там телефон, например. Там попользовался, вот, классный телефон, супер. И потом вдруг понимает, прошло какое-то время, что это уже барахло, и надо бежать опять в магазин и покупать себе новый телефон. Да, покруче. Знаете, такие там изображено белое яблочко, обгрызанное. Вот. Покупать себе еще одну игрушку. Выходит, что погоня за своими собственными, за своим собственным счастьем в жизни губит саму нашу жизнь. Наверное, рано или поздно каждый человек приходит к этому выводу, к которому пришел Экклезиаст, что все суета и томление духа. И что польза человеку от того, что он трудится. А все потому, что жизнь нам не для этого дана. Как уже было сказано, жизнь человеку дается для того, чтобы он потерял ее ради Христа. Вообще нужно сказать, что в контексте всей 10 главы Евангелия от Матфея речь идет даже не о материальном благополучии, а о котором мы так часто заботимся, согласитесь, а скорее о самой физической жизни. Вот в 28 стихе этой же главы мы читаем. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Господь также призывает нас не бояться того, что вера в Иисуса Христа наша может повредить отношениям с нашими близкими, родными, родственниками. Мы в 34 стихе читаем. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со сверкровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь Божию более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего, не следует за мной, тот недостоин меня». Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что Господь призывает нас, если это необходимо, отречься и оставить абсолютно все ради Него. Ну, я бы хотел привести примеры некоторых людей, которые вот так и поступили. Ну, апостол Павел, помните, как он говорит: «Ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, я все почел щитою, все за сор, пыль, прах. Это ничто». И он говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что живу во плоти, то живу в Сына Божия». Да, верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ну, вот ответьте на вопрос, потеряв свою жизнь, ну, в таком вот смысле, как много он приобрел? Да, ну, вот он, отказавшись от вот, земной жизни, от благ, которые ему предлагали, ну, он мог сделать хорошую карьеру фарисея, не правда ли? Он был умен, талантлив, способный, такой молодой человек. А он все почел читое. И теперь мы читаем его послание, вдохновляемся. И теперь, и до сих пор его служение, и до сих пор его потеря самого себя, отречение от самого себя приносит нам пользу. Не так ли? Ну, возьмем что-нибудь вот из современной истории. Мне очень нравится пример Мартина Лютера Кинга. Вот помните его знаменитую речь «I have a dream» – «У меня есть мечта». У меня есть мечта, когда черный человек и белый будут жить в мире вместе. У меня есть мечта, вот эта библейская мечта о справедливости. И я вот думаю об этом примере, вот такой посвященности, спрашиваю себя: «Do I have a dream?» Если у меня мечта, ради которой, подобно Лютеру Кингу, я был бы готов отдать свою жизнь. Но ведь его пристрелили за это. Да, сегодня в Америке черный президент Барак Обама. Удивительно. Он потерял свою жизнь. Он потерял свою жизнь. Но плоды его служения мы пожинаем и по сей день. Ну, Мария Тереза Калькутская, которая посвятила свою жизнь на служение бедным, униженным и оскорбленным. Что она приобрела? Да она столько многого приобрела. Ну и многие-многие другие. Вот пример рассказывал, по-моему, Михаил Иванович, о том, вот, когда вот была миссия Евангелия народам России. Они ездили на трех джипах Land Cruiser, если не ошибаюсь. Вот, который купил один человек, американец. Ему сказали, что ты смертельно болен раком, и твоя жизнь скоро прервется. Ну, и он как-то сел, подумал, помолился. Вот как вот, что вот за эти оставшиеся месяцы я могу сделать ради Господа? Как я могу ему послужить? Все, я умираю. И он собрал все свои деньги, и ну, не все, может, часть. И в России здесь купил вот эти вот три машины, спонсировал покупку этих машин, на которых мы могли ездить по нашей матушке России и благовествовать. Он потерял эти деньги, но что он на них приобрел? Заканчивая, я хочу сказать, что у стихотворения Пушкина, которое я вам вначале прочитал, есть продолжение. Его написал митрополит Московский, и Коломенский Филарет, еще Дроздов его называют, в ответ на стихотворение Пушкина. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своей нравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвение мною, просияй сквозь сумрак мрак, сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Итак, всегда помните, что жизнь нам дана Богом, и она нам дана для того, чтобы мы возвратили ее Богу. Я вас приглашаю к молитве. Святый Отче, мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты сказал, я люблю людей, и поэтому пошел и пожертвовал себя ради нас. Ты умер на Голгофском кресте, чтобы мы могли жить, Господь. Прошу Тебя, помоги нам не быть жестокосердными и отвечать на Твою любовь, Господь. Тоже подобно Тебе, подобно мужам и женам веры, жертвовать свою жизнь во славу Твою. Ты нас к этому призываешь. Ты говоришь, что сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Тебя сбережет ее. Отец, прошу Тебя, помоги нам сберечь душу свою тем, чтобы потерять ее, Господь. Прошу Тебя, будь с нами и помоги нам в этом. Аминь.